Дерри. Третья интерлюдия. На дорожку птенчик вышел, не зная, что его я видел. Червячка надвое разорвал и съел сырым, бедняжка.
Эмили Дикинсон. На дорожку птенчик вышел.
17 марта 1985 года. Пожар в клубе «Чёрное пятно» произошёл поздней осенью 1930 года. Насколько я сумел установить, пожар этот, в котором едва не погиб мой отец, завершил цикл убийств и исчезновений 1929-1930 годов, точно так же, как взрыв металлургического завода Китчнера завершил предыдущий цикл, отстоявший от этого на 25 лет. Будто чудовищная жертва требовалась, чтобы умилостивить некую жуткую силу, которая творила зло в этих краях, отправить оно в спячку еще на четверть века. Но если такая жертва требовалась для завершения каждого цикла, тогда получалось, что без чего-то аналогичного не мог и начаться очередной цикл. И эта мысль навела меня на банду Брэдли. Их расстреляли на перекрёстке, где сходились Канальная улица, Центральная и Канзас-стрит, недалеко от места, запечатлённого на фотографии, которая пришла в движение на глазах Билла и Ричи одним июньским днём 1958 года, примерно за 13 месяцев до пожара в Чёрном пятне в октябре 1929 года, незадолго до краха фондовой биржи. Как и в случае с пожаром, многие жители Дерри вроде бы и не помнят, что произошло в тот день. Они или уезжали из города, навещали родственников, или спали днём и услышали о случившемся только по радио, из вечернего выпуска новостей, или просто смотрели тебе в глаза и откровенно лгали. В полицейских отчётах указано, что шефа Салливана в этот день даже не было в городе. «Конечно же, я помню», — говорил мне Алоис Нелл, сидя в кресле на залитой солнцем веранде дома престарелых Полсона в Бангаре. «Я служил в полиции первый год, так что должен помнить. Он уехал в Западный Мэн, охотился на птиц. Их уже накрыли простынями и унесли к его возвращению. Как же он тогда злился, Джим Салливан!» Но на фотографии в документальной книге о гангстерах, которая называется «Кровопийцы и головорезы», изображен улыбающийся мужчина, стоящий в морге у изрешеченного пулями трупа Элла Брэдли. И если это не шеф Салливан, то, конечно же, его брат-близнец. И только от мистера Кина я узнал версию этой истории, которую склонен считать истиной. Норберта Кина, которому с 25 по 75 год принадлежал аптечный магазин на Центральной. Он согласился поговорить со мной, но, как и отец Бетти Рипсом, заставил выключить диктофон до того, как произнес хоть слово. Это не имело значения, его скрипучий голос я слышу и теперь. Еще один певец в чертовом хоре, название которому — Дерри.
«Не вижу причин не рассказать», — он пожал плечами. «Никто этого не напечатает, а если кто-то и напечатает, так никто не поверит».
Он предложил мне старинную аптекарскую банку.
«Лакричные червяки. Насколько я помню, ты всегда предпочитал красные майки».
Я взял одного.
«Шеф Салливан в тот день был в городе?»
Мистер Кин рассмеялся и сам взял лакричного червяка.
«Ты задавал себе этот вопрос, так?»
«Задавал», — согласился я, жуя кусочек красного лакричного червяка. Я не съел ни одного с того времени, когда еще мальчишкой протягивал свои центы более молодому и шустрому мистеру Кину. Вкус у лакрицы оставался отменным.
«Ты слишком молод, чтобы помнить удар Бобби Томпсона в плей-офф 51-го года. Он играл за гигантов, позволивший ему сделать круговую пробежку. Тебе тогда было года 4. Несколькими годами позже в газете напечатали большую статью о той игре, и, похоже, не менее миллиона жителей Нью-Йорка утверждали, что присутствовали в тот день на стадионе».
Мистер Кин жевал лакричного червяка, и из уголка его рта побежала струйка черной слюны. Он вытер ее носовым платком. Мы сидели в его кабинете за торговым залом аптечного магазина, потому что Норберт Кин в свои 85 и 10 лет, как ушедший на пенсию, все еще вел бухгалтерию для своего внука.
«А с уничтожением банды Брэдли все наоборот», — воскликнул Кин.
Он улыбался, но ничего приятного в его улыбке я не увидел. От нее веяло цинизмом и холодом.
«Тогда в центральной части Дерри жили 1020. Главную и канальную улицы вымостили 4 годами раньше, а Канзас-стрит оставалась проселочной дорогой. Летом за каждым автомобилем тянулся шлейф пыли, в марте и ноябре она превращалась в болото. Каждый июнь холм подъем в милю заливали битумом, и каждый год 4 июля мэр говорил о том, что Канзас-стрит получит твердое покрытие, но произошло это лишь в 42-м году. Тогда... так о чем я говорил?»
«В центральной части города жили 20 тысяч человек», — напомнил я.
«Ага, из этих 20 тысяч половина, вероятно, умерли, может и больше. 50 лет — долгий срок. И в Дерри люди частенько умирают молодыми. Может, что-то носится в воздухе. Но из тех, кто остался, не думаю, что ты найдешь больше 10 человек, которые скажут, что были в городе, когда банду Брэдли отправили в преисподнюю. Батч Роуден с мясного рынка, возможно, сознается. Он держит фотографию одного из их автомобилей на стене, у которой он рубит мясо. Только по фотографии трудно догадаться, что это автомобиль. Шарлотта Литлфилд могла бы тебе кое-что рассказать, если застанешь ее в хорошем настроении. Она преподает в средней школе. Насколько я помню, тогда ей было лет 10 или 12, но готов спорить, она много чего помнит. Карл Сноу, Обри Стейси, Эбен Стампнелл. И этот старикан, который рисует такие странные картины и вечерами пьет в источнике Уоллиса. Думаю, его фамилия Пикман. Они помнят. Они все там были».
Он замолчал, глядя на лакричного червя в руке. Я уж собрался подстегнуть его, но раздумал. Наконец он заговорил сам.
«Большинство других солгут, точно так же, как люди лгали о том, что своими глазами видели знаменитый удар Бобби Томпсона и его круговую пробежку. Вот я о чем. На бейсбольном матче люди лгали, потому что хотели бы видеть. А насчет своего присутствия в Дерри люди солгали бы потому, что в тот день с радостью уехали бы из города. Ты понимаешь, о чем я, сынок?»
Я кивнул.
«А ты уверен, что хочешь услышать остальное?» — спросил меня мистер Кин. «Ты чуток побледнел, мистер Майки».
«Я не хочу», — ответил я, — «но думаю, что мне лучше выслушать».
«Хорошо», — пожал плечами мистер Кин.
Это был и мой день воспоминаний. Когда старик вновь предложил мне аптекарскую банку, я вдруг вспомнил радиопередачу, которую слушали мои родители, когда я был совсем маленький. Мистер Кин, специалист по розыску без вести пропавших.
«Шериф провел в городе целый день, все так. Он собирался поохотиться на птиц, но очень быстро передумал, когда Лол Мейкен пришел к нему и сказал, что во второй половине дня ждет в гости Элла Брэдли».
«А как Мейкен это узнал?» — спросил я.
«Что ж, это тоже любопытная история».
И на лице мистера Кина вновь появилась циничная улыбка.
«В хит-параде ФБР Брэдли никогда не был врагом общества номер один. Но они его разыскивали где-то с 1928 года.